Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о будущем Европы. Вот так вот... прямо крупно скажем. О будущем Европы будем говорить после того, как сегодня стало известно первые результаты выборов в Европарламент. И вот заголовки новостей сейчас выглядят примерно так. Националисты и евроскептики побеждают на этих выборах. Это неожиданно. А может быть, наоборот, ожиданно, но говорят совершенно точно, это должно как-то поменять Европу. Об этом мы говорим здесь в прямом эфире. 7373948, код города 495, телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-48-94-8. И наши гости — Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Виталий Меркушев, директор Евразийской сети политических исследований. Виталий Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер.
Добрый день.
Итак, первым делом, вот этот заголовок «Националисты и евроскептики побеждают на выборах в Европарламент» не вызывает никакого протеста, Владимир Брутер? Так и есть?
Ну, с большими-большими оговорками нет, конечно, так нельзя сказать однозначно. А что касается численных результатов, как говорят в таких случаях, счет на табло, я думаю, что как раз и основная проблема этих выборов и вообще Евросоюза заключается в разновекторности выборов, а не в том, что побеждают евроскептики или националисты. Вот если бы победили евроскептики и националисты, все было бы просто, и все было бы вычисляемо. А то, что разновекторность достигла таких больших размеров, таких больших параметров, говорит просто о том, что свести это воедино будет очень и очень сложно.
Теперь, Александр Камкин, давайте вам. Тот же вопрос. Итак, националисты и евроскептики побеждают на выборах в Европарламент, говорят СМИ. Так и есть?
Вы знаете, определенная доля моральной победы есть, потому что представительство свое в Европарламенте им удалось несколько расширить, такой плацдарм немножко расширить. Вот, и, например, фракция ЕНФ, она, в принципе, с 5% до 8% где-то примерно расширилась. Конечно, это не говорит о том, что они будут определять политику Евросоюза. Они будут, скорее, таким раздражающим фактором для мейнстримных партий, для мейнстримных фракций, это и Народная партия, это и Альянс социалистов и демократов. Но действительно, правильно мой коллега говорит, что очень ярко выраженная разновекторность. Например, в Италии с большим отрывом лидирует Лига. Партия, один из драйверов вот как раз правого крыла будущего состава Европарламента. С другой стороны, в Испании социалисты с большим отрывом лидируют. Например, в Дании также лидируют либералы, проевропейские партии. Даже Прибалтика, несмотря на достаточно специфическую порой картину. Там партии, которые вошли, могли бы войти в ЕНФ, во фракцию националистов, они в этой партии представлены не будут. Соответственно, они вроде как и правые, вроде как и националисты, но проевропейские. Соответственно, евроскептиками их уже не назовешь. Польша – это Право и справедливость, с большим отрывом лидирует. А в то же время в Австрии, уж не знаю, то ли благодаря, то ли вопреки скандалу с Штрахе, все-таки австрийская партия «Свобода» оказалась только третий на выборах в Европарламент. То же самое в Германии. Все предрекали, что вот альтернатива придет, порядок наведет, однако она пришла к финишу только четвертой. И то есть мы видим, что в основных таких... А с другой стороны, мы видим Францию, где партия Марин Ле Пен обошла Макрона. Поэтому вот с одной стороны, да, результат в Италии, во Франции, да и, в принципе, четвертое место альтернативы для Германии. Казалось бы, да, вот уже коричневый реванш, уже реконкиста близка, и вот уже, как говорится, факельное шествие евроскептиков приближается к Брюсселю. Но, тем не менее, мы видим, во-первых, разбредутся по разным микрофракциям. Скорее всего, вряд ли сумеют создать мощный альянс. И, скорее всего, повторится ситуация с альтернативой в Бундестаге последнего созыва, когда все фракции будут дружить против альтернативы. В данном случае, ну, безусловно, это будет раздражающий фактор, усложняющий принятие решений коалиционное. Поэтому можно сказать, что моральная победа, да, одержана, но фактическую пока что вряд ли.
Александр Камкин, Виталий Меркушев. Так все-таки они побеждают или нет?
Ну, националисты и евроскептики, сейчас мы уже понимаем, это разные все-таки группы, да, и мы видим победившего Сальвини, который говорит за уже реформацию, за реформирование Евросоюза, и многие так говорят, и вообще, честно говоря, мне кажется, журналисты в каком-то смысле здесь определенным образом играют в хорошем смысле пропаганда, вот мы ставили в свое время на левых в Евросоюзе, да, вы смотрите, как левая партия плохо сыграла, у них было в свое время 13%, сейчас только 5%, посмотрите, как Ципрас себя вел, но мы ставим значительно больше сейчас на правых, почему-то журналисты радуются тому, что хоть чуть-чуть победила Россия, ну, все-таки там на 20 голосов так,
нет,
больше.
Нет, тут важно, она чуть-чуть хоть победила,
ну,
или
чуть-чуть,
нет?
Ну, чуть-чуть, ну, извините меня, 750 человек, а там около 60 голосов будет у нацистов, ну, чуть-чуть-то победила, но в свое время, в советское время у коммунистов было в Европарламенте до 22%. Наших союзников, да, то поэтому у нас сейчас союзников меньше, чем в советское время. Вот вы должны это понять. Но они не наши союзники тоже. Второй вопрос. Журналисты почему-то, и мы очень большую ставку делаем на правых, но как в свое время на левых. И вот, ну, маленькое улучшение есть. Хотя писали, что будет 25%, видите, и близко нет, будет 10%. Может быть, они фракцию создадут. И здесь мы должны всячески содействовать этому, так сказать, говорить о том, что по большому счету, ведь националисты, евроскептики пришли на голосах именно санкционных европейцев. Вы понимаете, Сальвини вырос на 30% из-за нашего пармезана и других, так сказать, сыров. И...
Вы не преувеличиваете значение нашего пармезана.
Ну да, конечно, но по большому счету 30% тоже немного. Ну, пармезан может дать 5% ключевых.
Хорошо,
ну,
я планировал задать этот вопрос.
А пармская ветчина?
А пармская ветчина, да. И многое чего.
Но... Я видел недавно в магазине пармскую ветчину, сделанную во Владивостоке. Так что
прекрасно.
Все. Так
прекрасно.
Вот, я хотел этот вопрос так или иначе сформулировать чуть позже, но раз уж Виталий Меркушев заговорил, Владимир Брутер, так наши выиграли или нет?
Наши не играли.
Вот это правильно, да.
Нет, журналисты думают, что наши выиграли. Это моя стандартная позиция. Наши не играли, играть не могут, играть не будут. И вообще, как бы, это совершенно чужая игра. Даже если наши хоккеисты играют в НХЛ, я бы не придавал этому особого значения.
Александр Камкин, выиграли ли наши?
Более того, в продолжение темы хоккея хочу сказать, что в партиях, участвующих в выборах в Европарламент, есть бывшие наши соотечественники. Но, опять же, это еще не говорит о российском влиянии. Действительно, как правильно говорят коллеги, вроде как правые немножко отвоевали больше голосов, и сейчас они считаются с пророссийскими, такими союзниками России, но здесь я бы все-таки несколько внес коррективу. Прежде всего, партии националистов, умеренных евроскептиков, неумеренных евроскептиков, они не столько пророссийские, они сколько профинские, прошведские, прогерманские, профранцузские.
Вопрос и России... проамериканские тоже.
В меньшей степени это в основном консервативные реформисты, которые... Знаете, вообще правое движение в Европе, оно сейчас очень интересно разделяется по некоторым векторам. С одной стороны, да, сторонники неоконов, трамписты, с другой стороны, которые выступают против американского влияния, и в том числе за союз с Россией, а это отдельная тема. Но градация левых правых сейчас, она постепенно... теряет свое, скажем так, величие, если хотите, и свой содержательный смысл. Идет размытие политических понятий, идет размытие самих народных партий. И я думаю, что за Сальвини, либо за альтернативу, либо за Штраха голосовали не из-за того, что пармезан нельзя ввозить. Ввозит, еще как возит. Но... прежде всего, в знак протеста против эрозии вот этой геронтократии народных партий, и в том числе и иммиграционный кризис, безусловно, свою роль сыграл, и долговой кризис еврозоны несколько лет ранее, за счет чего появилась партия «Альтернатива для Германии», и многое другое. Поэтому, скажем так, преувеличивать роль пророссийски ориентированных политических сил в Европе, я думаю, все-таки не стоит.
Тогда... Вы только что об этом упомянули. Как только выиграл Зеленский, начали спорить, это выиграл Зеленский или проиграл Порошенко. Ну, то есть голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. На этих выборах в Европарламент не было ли что-то подобное? Голосовали не за Ле Пен, грубо говоря, а против Макрона, Виталий Меркушев.
Ну, я считаю, что Ле Пен плохо выступила, прежде всего. 24% было, 24% осталось. У нее есть потолок. Вы поймите, вы почитайте так, просто...
Тогда этого она не была победителем.
Была. Тогда почему это плохо?
Нет, это неплохо. Это неплохо, это хорошо. Я просто объясняю, что журналисты не правы. Я сказал, что это плохо. Mm-hmm. Журналисты не правы. Вот Ле Пен показала тот же результат. Это проигрыш.
Ну, почему же это проигрыш? Ну, у каждого есть свой потолок. Даже свой потолок. У французских правоцентристов он всегда был. Ну, нельзя говорить, что это плохо.
Короче говоря, это протест или повели чья-то победа?
Да, вроде бы да. Значит, это... Это, конечно, антимигрантский протест, прежде всего. Вот. Понимаете, Россия используется... Дело в том, что сентименты в некоторых средиземноморских странах, конечно, к России есть. Не забывайте, значит, 20% французов имеют русскую кровь. Вот, ни много ни мало. Вот сейчас вот ДНК, сейчас изучают ДНК, да, 20... Ну, это 2 миллиона мигрантов наших, да. То есть какие-то... Как где-то поиграть нужно, им нужно поиграть с Россией, да. Не забывайте, Ле Пен сейчас была в Таллине и спокойно возложила цветы лесным братьям. Вот, вы сейчас 9 мая отметили, и вообще посмотрите, какие вы, ну, что вообще пишут альтернатива вообще про войну, да, и вот так вот давайте глобально возьмем, а вообще нам нужно дружить со всеми с ними или все-таки разборчиво нужно дружить, да, и как бы ставить на них действительно, значит, очень много слухов по экономическому взаимодействию, они действительно на защите, так сказать, стоят Северного потока, это очень важно, действительно, сейчас можно поиграть, если у них будет фракция, они могут играть каким-то образом, но ведь грудью стояли за Северный и Южный поток левые, понимаете, грудью, да, поэтому тут нужна, тут экономика прежде всего. И я думаю, что, конечно, это антииммигрантское, значит, лобби, которое, так сказать, растет потихоньку, а иммигранты в Европе нужны. Это лобби маленькое, оно проигрывает пока. Хотя что-то где-то они смогут эти редуты чуть-чуть подвинуть. Это против мигрантов, прежде всего.
Виталий Меркушев, Владимир Брутер, так это протест или чья-то победа?
Ну, я же начал с разновекторности. Но если это разновекторность, ну, нельзя говорить, что... ну, вот у Франции и Италии самые плохие отношения, наверное, за последние, там, с момента войны, я не знаю, как считать, отношения, в общем, ужасные между Макроном и Сальвини, например. А что мы здесь пытаемся вычленить? Мне очень интересно всегда, что мы пытаемся найти. Победа, поражение, чья победа, чье поражение. Россия вообще не играла. Выиграла ли Меркель? Нет, не выиграла. Выиграл ли Вебер? Однозначно нет.
Мы пытаемся найти, не получилось ли так, что проиграла элита.
Элита не может проиграть, она в значительной степени находится за кадром, на выборы тоже не идет. Я бы сказал, что главная проблема Евросоюза, как я ее вижу, это отсутствие общего видения, отсутствие перспективы. Он дошел до некоего тупика, который предполагает очень серьезные, очень болезненные преобразования. Условно говоря, либо множество разных брекситов, либо федерализацию Европы, либо придется идти туда, либо туда. Да, невозможно находиться в этом состоянии постоянно, потому что увеличиваются линии разграничения. В частности, вот моя любимая тема – это выборы Туска. Туск, который является руководителем Евросоюза, всю эту кампанию провел для того, чтобы убрать Право и справедливость, и проиграл. Туск проиграл, лидер Евросоюза у себя дома проиграл. Он всех туда сбил, Тимошевича взял, левых взял в европейскую коалицию и проиграл. Не получается. Без идей, без смысла в Евросоюз обречен.
Это Владимир Брутер, Александр Камкин. Об обреченности Евросоюза что скажете вы?
Бессмысленность и безидейность — это, пожалуй, действительно можно взять вот на знамя современного Евросоюза, потому что в некоторых аспектах он, вот лично мне, напоминает злую пародию на Советский Союз. Действительно, кризис развития, кризис интеграции, кризис интеграционных процессов. И вот то, что я уже говорил, устаревающая градация на левых, правых, центристов. Сейчас фактически борются две основных политических концепции. Это концепция глобализма, то есть дальнейшая интеграция, федерализация, превращение Европы в Соединенные Штаты Европы, президент Евросоюза и так далее. Либо же это действительно вот сохранение определенного статуса кво и возможность брекситов. То есть борьба между глобалистами, и их можно назвать суверенитистами. Причем и слева, и справа. И, например, партия левая зачастую критикует Евросоюз, но с точки зрения социальной политики. И также как альтернатива, и более право, там национал-демократы и так далее, критикуют Евросоюз за то, что он, ну, фактически, с их точки зрения, узурпирует право человека там, и право нации на самоопределение, и различные другие несистемные движения такого права толка, это и идентитаристы, и возрождающиеся новые правы. Все это говорит о том, что... А с другой стороны, мы видим, что и в Греции левые тоже пришли на вале именно критики Евросоюза, и финансовой политики Евросоюза. То есть здесь определенные смычки идеологические, антиевропейские, скажем так, между левыми левым и правым крылом европейской политики. А посередине находится как раз вот глобалистская элита народной партии старого типа, которая постепенно теряет голоса. Это и Меркель. Кстати говоря, альтернатива в Бранденбурге, в Саксонии вышла на первое место, обойдя и не только социал-демократов, но и ХДС, партию Меркель. Соответственно, вот это действительно разновекторность, разное видение даже внутри какой-то определенной европейской страны. Потому что если взять результаты той же альтернативы по разным федеральным землям Германии, мы порой видим двух, а то и трехкратную разницу. Там Саар, например, и Саксония.
Ну, получается разные... тогда, что тренд сохраняется, но пока еще не берет верх над прежде работающими
количество
трендами.
Количество пока не перешло в качество, если мы говорим о евроскептиках.
Но тогда мы говорим о том, что значит впереди будут брекситы.
Не исключено.
Сколько?
А это как пойдет федерализация Европы. Если, если европейский обыватель, если среднестатистический, скажем так, средний предприниматель европейский, его интересы будут учтены при этом, если будут сохранены интересы и рядового избирателя, и европейского бизнеса в процессе, скажем так, Европы, регионов, а мы это уже видим. Например, в Испании пришли к власти уже партия социалистической Испании плюс социалистическая партия Каталонии. Соответственно, идет вот это уже размежевание и постепенно маленькими шажками, как, может быть, в случае определенном с Татарстаном в России в 90-е годы, отвоевание своего уже политического суверенитета отдельными регионами Европы. Но если этот процесс покажет, скажем так, свой определенный позитивный момент, то такой пример может быть заразителен.
Это Александр Камкин, Виталий Меркушев. А вы ожидаете Брексита в ближайшее время? Кроме британского, конечно.
Уже после английского, я думаю, что такие возможности есть, но шанс пока в ближайшие годы не будет. Это немножко отдаленная перспектива. Я-то вот что хочу сказать. Про элиту — это ключевое слово. Вот то, что сейчас происходит, это рокировка элит. Это та же элита рокирует свои эшелоны, да, это рокировка элит. И Ципрас 100% нам это показал. Сын Че Гевара, он совершенно отмороженный левак, да, а что получилось? Он оказался более правым, чем те, которые были до него до власти.
Он креатура элиты, по сути дела.
Он креатура элиты, совершенно верно. И как угодно назовите. У нас сейчас Ленин Марена, президент, Ленин назвали, видите, что он творит. Это рокировка элит. Элита перегруппирует свои силы. И здесь действительно, вот, да, мы не уиграем, но мы должны анализировать. Очень четко анализировать, и что значит не играем. У нас живет 6 миллионов русскоязычных, так сказать, людей в Европе, и нам нужно все равно смотреть за этим. Это может для нас быть опасно. Мы должны увидеть те угрозы национальным интересам, которые из этого могут выйти. Понимаете, сейчас это перегруппировка элит, они перегруппируются. Придут, если даже Сальвини придет к власти, смотрите, Сальвини, в принципе, 5 звезд, грубо говоря, по большому счету нас надули. Ведь вы помните, в 80-м году, когда в Афганистан возили войска, жесточайшее эмбарго было предложено. Италия проголосовала против. Единственная страна Евросоюза. В 83-м сбивается корейский самолет. Проголосовала против Греции, Италия воздержалась. Они просто так сделали, да? Сейчас значительно проще ситуация, да? И тем не менее, они постоянно обещают. И тем самым они... И честно говоря, многие у нас здесь радуются. Может, и не надо отменять. Потому что, ну, его нафиг сыроварение у нас растет. И
569-й вообще пишет, нужны ли нам друзья, чем у них там хуже,
конечно,
тем нам лучше.
Конечно, у нас сейчас, да, есть два хороших новых друга, которые могут быть посредниками с Европой. Вы их прекрасно знаете. Это нефть и газ.
А, в этом.
Да, смысле. Ну и два старых друга, очень старых друга, это армия и флот. И поэтому друзей у нас в Европе нет, это точно.
Так, значит, смотрите, Виталий формулирует вопрос, кто хочет, отвечает. А в чем смысл вообще в этих выборах? Круто, конечно, выборы в Европарламент, но там же нет никаких, пишет Виталий, реальных рычагов для власти. Национальные парламенты все равно имеют больше силы, все равно Еврокомиссия будет важнее, чем этот самый Европарламент, или нет?
Он прав.
Ну, не это совсем,
не совсем, да, да.
Не это совсем, Владимир Грутер. Не совсем, конечно, прошу, так. Парламент – это скол. И всегда надо помнить, что это скол. Это вопрос полномочий, он отодвигается на далекое потом. А вот вопрос то, что у нас есть, у нас это есть. Для очень многих, я вот писал по поводу пятилетних выборов назад, очень много писал там и в России в глобальной политике. Сейчас ничего не писал, потому что у меня нет видения того, что будет в ближайшее время. Тогда было, и я писал. Дело вот в чем. Евросоюз или страны Евросоюза, правильно, сами не знают, как они будут выглядеть в ближайшее время. А то, что произошло вчера, это очень серьезный сигнал того, как они будут о себе думать, как они будут себя видеть. Совершенно не случайная замечательная фраза госпожи Меркель о том, что мы будем бороться с популистами. Я всегда говорю, а сейчас популисты начнут бороться с христианскими демократами. И это будет очень интересно. Когда ты начинаешь бороться с одним из течений, и причем не коммунистическим, не противоположным тебе по, я не знаю...
А можно говорить об отдельном течении популистов?
Вообще. Нельзя, поэтому с ним нельзя бороться. Популисты ведь, это ведь не течение.
Не, ну, символический смысл есть, да.
Но... По сути дела, популисты, по крайней мере, вот в Германии, это, ну, по сути дела, это порождение политики Меркель. В свое время, когда Меркель в 2015 году заявила, мы справимся относительно приема 1,5 миллионов мигрантов в Германию, безболезненного приема, причем она себе домой почему-то ни одного из них не поселила. Ну что это, ну чистейшей воды популизм. И после этого называть популистами там Фрауке Петри или Алис Вайдель, ну, по меньшей мере, наивно.
Ну, тут спрашивает 45-й, в какой мере вот эти выборы, их результаты отражают кризис глобальной либеральной системы. Так вообще можно говорить, тем более, что я видел сегодня оценки, что, мол, крайние либералы-то тоже усилили свои позиции в Европарламенте.
На 35% вырос.
Сегодня я читал опрос по поводу того, а насколько в Соединенных Штатах увеличилось количество людей, которые считают, что Америке нужен социализм. А вообще все разговоры о такого рода аффилиации к идеям, они сейчас лишние, они не нужны. Главная проблема Евросоюза – это найти баланс между необходимостью быть едиными и принимать решения и нежеланием большинства стран это делать. Вот эта проблема вчера проявилась на 100%. Она будет самой главной. Проблема в том, как будут уживаться Качинский и Меркель или Каренбауэр, эту проблему нельзя решить. Эта проблема будет точить Евросоюз изнутри, поскольку у них, при том, что Качинский не будет выходить из Евросоюза и не будет устраивать полексит, не знаю, наверное, так он должен называться, вопрос в том, что они будут его вдвоем ослаблять. И когда Качинский говорит о репарациях, и когда немцы говорят, а ты тут при чем?
Подождите, вы говорите об ослаблении, Артем, наш слушатель в этот момент пишет, что вообще идея Евросоюза мертвая, но по большому счету он продолжает эту тему, пишет, Германия в обход санкций строит Северный поток. Польша, которую вы тоже упомянули, спокойно завозит в Россию свою сельскохозяйственную продукцию. Тогда не очень понятно, а для чего вообще нужен Евросоюз? По нынешним, вот на нынешних примерах, по нынешним условиям.
Вы знаете, сегодняшний Евросоюз – это продукт, скажем так, в определенной степени мечтаний, в определенной степени такой, знаете, симулякр геополитический. С одной стороны, это попытка действительно сделать такое объединение, которое сделает невозможными войны между европейскими государствами. Отчасти в плане политики безопасности это удалось. Но, правда, война в Югославии опровергла этот тезис. Сейчас вот максимальное вовлечение всех стран, Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, которые по своим экономическим другим показателям ну никак не дотягивают до заявленных критериев Евросоюза, оно обеспечивает не только, скажем так, конкурентные преимущества и там германской, французской экономики, потому что фактически экономики этих стран оказались, ну, растащены, скажем так, по крупным транснациональным концернам, но и в определенной степени... В какой-то момент от практической целесообразности экономическое объединение, экономическая интеграция, процесс перешел уже в стадию политического фетиша, такого, знаете, политической квазирелигии, то есть вот идея...
Не, мы это придумали, сделали, оно не работает, но мы продолжаем так или иначе держаться за эту форму.
По сути дела, да. И вот действительно сейчас Европа приходит к такой ситуации, когда нужно стоять на распутье. Либо мы откатываемся назад, прислушиваясь к евроскептикам, сохраняем статус-кво какой-то, либо мы вообще создаем два Евросоюза, Евросоюз сильных, Евросоюз периферийных, и либо действительно идет уже...
Восточная Европа. Европа и Западная Европа?
Это можно называть как угодно. Но либо же действительно идет вот такой таран в том же тренде, это постепенная эрозия института национального государства, постепенная федерализация и превращение там союза уже там не 28, а 188 небольших там регионов Европы, которые уже будут интегрированы в вот это единое европейское пространство. Но, опять же, и фактор миграции здесь вносит свои коррективы, и фактор, конечно, недовольства коренных европейцев.
Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, и Виталий Мер, Кушев, директор Евразийской сети политических исследований. Программа «Своя правда» о результатах выборов в Европарламент. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о результатах выборов в Европарламент. Пока предварительные результаты, но о чем-то уже можно говорить. Здесь Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, и Виталий Меркушев, директор Евразийской сети политических исследований. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Артем 847 спрашивает: «Я, говорит, понимаю, зачем Евросоюз нужен бедным Греции или Португалии. Но зачем он Германии?» Первый вопрос. А второе: «А зачем нам вообще разговаривать с Евросоюзом, если, к примеру, можно напрямую разговаривать с Берлином и Парижем? А разговаривая с Евросоюзом, получается, что мы разговариваем не только с Берлином и Парижем, но зачем-то еще и с Прибалтикой, Словенией, Чехией». Кто ответит?
Давайте я начну.
Да, прошу, Виталий Меркушев.
Вот мой тезка перед этим, Виталий, говорил о незначительности Европарламента. Но есть одно «но», да, действительно, коллеги правы, это они утверждают бюджет. И вообще слово «бюджет» ключевое. Вы знаете, что больше 1% ВВП все страны совокупно тратят на бюджет. Это огромные деньги. Для некоторых стран, по факту, почти 3/4 бюджета определяется из Брюсселя. Ну, из Страсбурга, из всех штаб-квартир, да, таких самых бедных, да. Поэтому мы ничего, по факту, ни экономическое сотрудничество, ни, так сказать, сотрудничество в безопасности невозможно, если мы не будем сотрудничать одновременно, думать, что там происходит в Брюсселе, да. Вот привожу пример. В Болгарии 80% бюджета, агробюджета сельскохозяйственного, определяется из Брюсселя. 80. В некоторых странах поменьше, в некоторых побольше. Но это большой, это самая бедная страна. Вот. То же самое Хорватия, Румыния, примерно так, да. Поэтому любой вопрос, который там решается, они говорят: мы сейчас спросим у Брюсселя, мы сделаем то с Брюсселем. И так по всем параметрам. Поэтому мы, к сожалению, уж с новой Европой не можем напрямую разговаривать, не имея в виду Брюссель. А зачем нужно это Германии и Франции, да, и поэтому так они, так важно для немцев, очень серьезно относятся вообще к выборам Европарламента, серьезнее, чем многие страны. Все-таки это бюджет. Это бюджет, да, это серьезное бюджетирование, распределение. И я вам скажу, что те, кто думают, что немцы – это благотворители, и, так сказать, и французы, тоже глубоко заблуждаются. Все-таки это, вот коллега был прав, во-первых, транснациональные корпорации очень серьезно работают в этих странах. И второе – это действительно огромный рынок. Коллеги, это огромный рынок, это огромный рынок. Да, вроде бы кажется, перераспределение идет по фонду сплочения в пользу бедных. Но по факту, значит, Евросоюз в том виде, в котором он сейчас существует, все-таки, если анализировать по большому счету, он более выгоден богатым странам, чем бедным.
Хорошо, зачем он бедным странам, понятно, возвращаясь к вопросу Артема.
Он важен бедным странам.
Зачем он нужен Германии, тоже более-менее понятно, но зачем нам нужен Евросоюз, зачем нам с Евросоюзом разговаривать?
А мы не можем разговаривать с этими странами без Евросоюза. Ни с одной страной нельзя вопросы серьезно решать, не учитывая бюрократию Брюсселя.
Даже с Германией?
Конечно.
И Францией?
Конечно. Ну, с ними в меньшей степени. С ними в меньшей степени. Но с ними тоже. Мы прекрасно... Ну что, Северный поток – это прекрасный показатель. Ведь основное лоббирование идет не в Берлине, а в Брюсселе. И вот Европарламент еще чем интересен? Вот небольшой сдвиг в пользу националистов. То, что чрезвычайно мощная бюрократизация. Советские бюрократы, сравнивая с брюссельскими, это дети. Это дети. Ведь 20, почти 30 стран, сейчас еще возьмут несколько западно-балканских, и это неимоверная забюрокраченность процесса. И, честно говоря, я скажу честно, элемент какой-то такой мягкой коррупции, если можно так сказать, существует.
Дальше. Вопросы наших слушателей. 542 пишет. В свое время Бжезинский написал, что Советский Союз может развалиться из-за низкой цены на нефть, или из-за межнациональных конфликтов, или из-за того и из другого. И вот 542 спрашивает: а вот в Евросоюзе почему нет межнациональных конфликтов?
Еще как есть.
Они, безусловно, Александр имеют Камкин. Место в качестве такой рефлексии, обид за предыдущие исторические периоды. Ну, яркий пример – это требование Польши и Греции о репарациях со стороны Германии. Соответственно, в Евросоюзе есть межнациональные, межэтнические, межрелигиозные конфликты, но в самой жесткой форме и самые яркие конфликты – это являются конфликтами, импортируемыми извне. Я имею в виду неконтролируемые миграционные потоки и тот факт, что во многих европейских странах диаспоры мигрантов, по сути дела, предоставлены сами себе, в отличие от канадской модели. Мы видим здесь перенос конфликтов арабо-израильского, суннито-шиитского, курдо-турецкого. Кого там только нет. Уже в Германии не редкость, когда молодежь курдов и турков устраивают побольше, там, 100 на 200 человек и более. Самый кровавый теракт во Франции, там, стрельба в ночном клубе в Батаклане, был продиктован был рефлексией арабо-израильского конфликта. Предыдущий владелец ночного клуба устраивал концерты в поддержку Цахала, армии обороны Израиля, и это послужило такой красной тряпкой для исламистов. Поэтому Евросоюз, скажем так, в этом отношении отнюдь не самое безопасное место на Земле.
45-й пишет о том, что в свое время он создавался как средство устроения войн, этот самый Евросоюз, и теперь, мол, если разрушится, то войны в Европе, и не только в Европе, станут неизбежными. Так правильно говорить?
Почти не связанные
Владимир
между собой.
Брутер.
Это почти не связанные между собой вещи. А что касается, для чего Евросоюз создавался, он создавался как объединение угля и стали, если мне не изменяет память, а вовсе не для того, чтобы избежать войн.
Ну, по крайней мере, между Германией и Францией, возможно, но сейчас Евросоюз принимает уже такие формы, когда действительно очень много противоречий и слишком разновекторное развитие. И не только в экономике, но и во многих других областях, там, например, та же коррупция, например, уровень коррупции в Восточной Европе, уровень коррупции там где-нибудь в Великобритании, Ирландии, это все-таки разные вещи, но действительно Евросоюз очень сложно прогнозируемая и очень такая аморфная структура именно за счет того, что было вот это форсированное развитие, экстенсивное развитие.
Нет противоречий в том, нет, что Виталий Меркушев говорил об очень сильной бюрократии Евросоюза, а вы говорите об аморфной структуре.
Чем больше бюрократии, тем больше аморфности. Бюрократия, она убивает процесс принятия решений. Вспомните, сколько лет «Газпром» бился с третьим энергетическим пакетом ЕС. А это, пожалуйста, это порождение именно Брюсселя. Действительно, когда наши компании российские или там официальные лица приходят в Берлин и говорят, ребята, давайте договоримся с ним напрямую. Даже немцы поднимают руки и говорят, извините, мы не можем, у нас Брюссель, вот туда идите. Понимаете, и действительно, это ситуация, когда приходится официальными лоббистскими структурами, их услугами прибегать. В Брюсселе есть официальные компании, лоббистские компании, так и называются, которые, по сути дела, проталкивают те или иные решения или делают publicity тому или иному проекту.
847-й спрашивает, почему из нашего таможенного союза не получается второй Евросоюз?
И слава богу.
Это Владимир Брутер, а почему?
Ну, мы только что, мы об этом говорим уже 40 минут.
Нет.
Не нужно это, не нужно. Интеграция хороша только тогда, когда все стороны к ней готовы, когда они, собственно, созрели для некоего общего проекта, когда они объединены общим видением, некоторыми смыслами, пониманием того, что они не могут обойтись друг без друга. Это понимание не должно основываться на отношениях
нынешних. Но, как кажется, Россия и ее партнеры больше нуждаются вот в том, чтобы быть вместе.
Вот и хорошо, поэтому я и сказал, и слава богу, они должны дойти до уровня России, они должны понимать, что Россия им нужна не только тем, что Россия – это рынок и определенные инвестиции, и определенные возможности, они должны понимать, что у нас есть общая судьба.
Но они не понимают.
И сейчас нет, конечно.
Виталий Меркушев, почему не получается у нас второй Евросоюз?
Ну, у нас достаточно неплохо идет евразийская интеграция. Какой все-таки Россия? Вы должны понимать, разница...
847-й говорит, у нас даже с Белоруссией не получается.
Ну, смотрите, разница ВВП Киргизстана и России, она в два или три раза больше, чем разница ВВП Болгарии и Германии. Вот парадоксальный факт, мы жили в одной стране, просто страны разорили, грубо говоря, вокруг нас. У нас очень большая разница в экономическом, и поэтому у нас как ось существует ось, а вот уже, так сказать, центр России, все дружат с Россией, все зацепили. Неплохо идет интеграция, нам пока не нужно этого, это не в наших национальных интересах сейчас уже продвигать некоторые те моменты, которые существуют, так сказать, в Евросоюзе. И очень большая разница в уровне жизни, вы понимаете, вот действительно, хотя мы дали миллион паспортов киргизам, а смотрите, какой-то уже, ну и, честно говоря, и в Армении. У нас большая. Вот мы ругаем, что да, большая разница в уровне жизни Болгарии, там, Германии, но она меньше, по факту, понимаете. Вот это, к сожалению, это такая сермяжная правда, которую у нас наши журналисты редко когда говорят.
Виталий Меркушев, да. Александр Камкин, почему у нас не получается Евросоюз? И надо ли, чтобы он получился?
Вот я думаю, не надо. Не надо наступать на грабли. Будем анализировать, будем изучать Европейский Союз, будем, скажем так, пытаться внедрить лучшие практики, но будем стараться избежать ошибок, которые которые, на мой взгляд, очевидны. Это попытка объединить совершенно разные страны по и уровню развития экономического, по уровню мировосприятия, если хотите. Безусловно, Европейский Союз, он объединяет, в принципе, страны в той или иной степени, входящие в единую парадигму европейской цивилизации. Нам здесь немножко сложнее все-таки. У нас наследие Советского Союза и Российской империи привело к тому, что у нас все-таки действительно по ментальности даже участники вот Евразийского Союза, они порой относятся к разным цивилизациям, культурам. У нас есть, конечно, единое прошлое, которому необходимо апеллировать, но все-таки пытаться создать вот такую злую пародию на Советский Союз, который является на сегодняшний момент Евросоюз, на мой взгляд, не стоит. Ограничиваться тем, что действительно отвечает интересам и нашей страны, и наших партнеров, и строить на этом взаимовыгодные экономические, политические, культурные взаимоотношения, не пытаясь навязывать там тому же Киргизстану и прочее, скажем так, свою линию, и не пытаясь становясь тем самым, скажем так, раздражающим фактором и объектом неприятия.
Теперь по поводу будущего. Выборы случились, результаты их более-менее понятны, и вот уже несколько человек так или иначе формулируют вопросы. Вот этот новый Европарламент, вот эта другая немножко Европа, она будет более оппозиционной Вашингтону, там будет меньше мигрантов. Что-то поменяется, Владимир Брутер?
Она будет более оппозиционной Вашингтону. Очень сложно сформулировать это. Этот тезис, особенно если учесть, что господин Беннон давно уже находится в Европе и пытается соорудить что-то, что было бы более оппозиционно Германии, чем Вашингтону, это такой вопрос, на котором улетаешь в космос. Вопрос в том, а что, собственно говоря, должна делать Европа. Я опять возвращаюсь к вопросу о том, что тот смысл, который Ширак и Коль, условно говоря, закладывали в расширившийся, расширяющийся и принявший нынешние формы Евросоюз, она умерла. Этой формулы нет. Другой заместить не удалось. Вопрос в том, какой будет Евросоюз, это вопрос открытый. Еще один момент. И Ширак, и Коль очень хорошо понимали, вот этого мы здесь пока не сказали, но я думаю, это надо сказать, очень хорошо понимали, что главным легитиматором, если так можно сказать, Евросоюза является Россия. Пока Россия со всем этим согласна, пока она согласна была уступить, в том числе Прибалтику и Европе, без единого слова, для Евросоюза Россия является важным стабилизирующим партнером. Это страна, которая дает Европе новые возможности и фактически ничего от нее не требует. Сейчас эта формула тоже умерла. И заместить ее будет крайне-крайне сложно. И дело тут даже не только в санкциях. Дело в том уровне недоверия, который сейчас есть у России по отношению ко всему западному. И решить эти вопросы эта каденция Европарламента не сможет.
Это Владимир Брутер, Александр Камкин, с вашей точки зрения. Так что американцы, что мигранты, что-то изменится?
На мой взгляд, действительно, общий тренд, по крайней мере, на ближайшие 5 лет изменить будет сложно. Да, безусловно, евроскептики, популисты, националисты будут бельмом на глазу у политической элиты, у мейнстримных партий, но в целом мигрантов меньше не станет, потоки миграционные не иссякнут, попытки американцев продавить свою линию, обратить, скажем так, евроскептиков, которые в нулевые годы во многом завидовали России с ее суверенной демократией и пытались, скажем так, искать в России ее политике даже некоторый образец для подражания, они будут продолжаться, ибо она не зря находится в Европе, и, в принципе, вот сейчас видны уже такие определенные смена вех у некоторых партий евроскептиков в сторону неоконов американских опять, поэтому вот такая вот борьба за Европу идеологическая, если хотите, в некотором роде, она будет продолжаться, но сами европейцы действительно, ну, по крайней мере, европейские парламентарии, европейский политический класс, они еще сами не определились, к какому берегу плыть.
Пока не будет изменений, считает Александр Камкин, Виталий Меркушев, а вы?
Я думаю, нужно обязательно подумать о том, что мы, как аналитики здесь в России, я не говорю, что вот мы конкретно здесь присутствуешь в целом. Мы, конечно, недооценили силу Соединенных Штатов. И я все-таки немножечко, так сказать, покритикую ту позицию. Конечно, вот этот слон, он всегда присутствовал в европейской интеграции. Конечно, они были патронами. И, конечно, та заслуга, что все-таки они друг друга не режут, европейцы столько лет, и, слава богу, на нас не нападают, как определенная заслуга Европейского Союза есть. И нельзя все так черно мазать, да? Но американцы играли большую роль в этом. Они, конечно, стояли за спиной всех этих интеграционных процессов. И сейчас, я скажу так, за частью евроскептиков стоят они. Это все мы признаем. Сальвини хороший друг Трампа, это мы прекрасно понимаем. Хорошее отношение у Трампа с Ле Пен. Вот, и поэтому здесь нужно понимать, что Америка оказалась немножко сильнее, чем даже предсказывали не мы, а даже аналитики в Европе. Немножечко сильнее, может быть, благодаря, так сказать, тоже перегруппировке элиты. Европейская элита сейчас смотрит, как перегруппироваться, чтобы совсем не утонуть. Им, в принципе, какой-то Европейский Союз нужен. Вот элите
экономической. Ну, какой-то другой.
Какой-то другой, безусловно, безусловно. И, может быть, вот это перегруппа... Они сейчас начнут играть, как они поиграли с Ципросом. Смотрите, как легко они сломали Ципроса. Я еще раз возвращаюсь к нему. И также вот говорю, что Сальвини большой друг Трампа. И он уже не хочет развала Евросоюза, а хочет его переформатировать. Ну, и Трамп... в этом смысле...
Подождите, Трамп дружит со всеми.
Не факт. Далеко не факт. Далеко не факт.
Даже с Си Цзиньпинем.
Да.
Если судить по Твиттеру...
Нет. Я говорю о реальном взаимодействии. О реальном взаимодействии, да. О реальном, через своих советников, реальном политическом взаимодействии. Поэтому, наверное, в этом смысле Америка просто по-другому будет пытаться играть с Европой. Но то, что она будет давить и играть, это однозначно. Второе. Миграция. Проблема крайне труднорешаемая. Крайне труднорешаемая. Сейчас мы видим, и нужно честно признать, ксенофобия развивается бешеными темпами. А мигрантофобия, скажем так, мигрантофобия, да? Она развивается бешеными темпами. Во что она выльется сейчас, да? Сейчас же очень четко. Если раньше очень мог, иммигрант мог хотя бы бежать, были паспорта, вот я просто приведу пример. Раньше, в 90-е годы, люди заезжали по тем же паспортам бумажным, просто они похожи друг на друга. Сейчас же все фотографируется, глаз, все и так далее. То есть мигрантов, да, их вообще победить очень легко. На самом деле, но это будет очень тяжело, и это будет всплеск насилия. И вот сейчас они думают, уже такой уровень иммиграции невозможно содержать, да, голоса теряют. А как побеждать? Вообще всех найти можно, да, все, у всех, все отпечатки наши в Европе, все глаза, все, у всех, да. И вот эта реакция, левые говорят, не трожь мигрантов, пусть они адаптироваться не собираются совершенно. Правые говорят, давайте выгонять, а как выгонять? Как выгонять? У них нет инструментов, у них даже полиция не знает, как это делать. Службы их не знают, как это делать. Я более того скажу, мы в России более продвинуто работаем с мигрантами, чем сейчас Европейский Союз.
Но это не снимает проблему мигрантов.
Ну, у нас значительно мягче проблемы. Я вам сейчас скажу, крупные города, если я вам скажу, крупные российские города более безопасны с точки зрения национальной преступности, чем крупные европейские города.
При том, что у нас мигрантов больше.
Не сказал бы, что... Я бы не сказал, что в Париже меньше мигрантов, чем в Москве. Я бы не сказал.
Или просто...
Примерно так же. А?
Или в Лондоне.
Но Париж вообще ярчайший пример того, или Брюссель. Посмотрите, что такое Брюссель, столица Европы. Это фактически 70% населения Северной Африки. Это без шуток.
Господа, прошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот вы заметили, что безыдейный Евросоюз обречен. Скажите, а безыдейная Россия обречена или нет? И что выгоднее для России, единая Европа или разделенная Европа?
О, 45-й просто параллельно пишет, если, к примеру, мы против идеи евроинтеграции, а что может быть у нее альтернативой? Кто ответит?
Для России выгодна,
Владимир Брутер.
Для России выгодна объединенная Европа, тут нет никаких сомнений, потому что для России вообще выгодно германское лидерство в Европе, хотя бы потому, что Германия понимает, что Россия для нее является важной страной и всегда будет так считать, во всяком случае, после 45-го года я в это почему-то уверен. А что касается безыдейной России, ну, вообще-то, после коллапса Советского Союза смыслы приходят с трудом. Если кто-то может заместить советскую идеологию, которая насаживалась и была актуальной в течение достаточно длительного времени, пусть она как бы и не была, особенно в последние годы, коррелирующей с настроениями общества, но вот представить себе, что вот в начале 90-х ее хотели силой заместить. И что из этого получилось? Вот если бы были начало 90-х, вот там было очень много смысла.
Про безыдейность Юрий тут просит немного уточнить. Говорит, в отличие от советских вариантов, вот тем западным идея не нужна, потому что у них есть идея просто жить и просто богатеть. Или это не работает?
Не работает.
Не работает абсолютно. Не абсолютно. Нынешнее поколение, наверное, это задает вопрос миллениал, да? Очевидно, что нынешнее поколение миллениалов, 80-й, 98-й год, живут беднее, чем предыдущее поколение европейцев. Это медицинский факт.
Эрозия среднего класса.
Да, эрозия среднего класса колоссальная, и они живут беднее. Они 60% сыновей, значит, нынешних, да, вот, которые вступают в рабочую повод, которым 25-30, они будут беднее своих отцов. И 20%...
Ну, это относительная бедность.
Это не относительная бедность. Нет, голода не будет, конечно, все будет хорошо. Вот. Это не относительно. Вы приехали бы в Грецию 5 лет назад, увидели, что это не относительно. Это слезы отцов. Отцу неприятная вещь, что сын не может заработать даже 50% от него.
Еще раз, 008 требует... Понятно, что в некотором смысле это такой провокационный вопрос. Угу. То есть, прям получается из того, что вы сказали, пишет 008, что Европа на стадии разложения.
Вы знаете, о закате Европы писал еще Николай Яковлевич Данилевский. И вот возвращаясь к вопросу о безыдейности России, вы знаете, перефразируя профессора Преображенского, безыдейность, она в головах. В головах каждого конкретного человека. Идею найти можно. Все-таки у нас тысячи лет с лишним только летописной истории, и достаточно, в принципе, почитать, скажем так, труды классиков, большое количество, чтобы сформировать, по крайней мере, для себя ту идею, которая тебе ближе. Это может быть советское прошлое, это может быть имперское прошлое, это может быть там, рыночная экономика, это может быть какой-то модус, скажем так, сочетание лучших практик. Что касается заката Европы и угасания Европы, в идейном смысле да, Европа, скажем так, загнивает, потому что вот это в экономическом, да, пока что Европа является, ну, таким флагманом в плане и социальной политики, там, Швеция, другие европейские страны.
Загнивает очень как-то.
Но все равно постепенное обеднение есть, и постепенный шаг за шагом демонтаж системы социального обеспечения, он все равно наблюдается. И это тоже волнует европейцев, и это тоже один из источников недовольства и голосов евроскептиков и популистов. Такие протестные голоса людей, которые понимают, что, в принципе, жить уже становится не так сытно, не так спокойно, не так безопасно.
То есть, когда жалуются на то, что происходит в России, в Европе происходит то же самое?
Может быть, не в таких диких формах, как это иногда в российской глубинке принимает, но, тем не менее, в Европе тоже процессы, скажем так, эрозия среднего класса становится, скажем так, определенным в смысле и вопросы безопасности. Действительно, Кройцберг, район Берлина, куда немцы заходить боятся, некоторые районы в Стокгольме или в Гетеборге.
Мальбе, где находится Европейская комиссия, крайне опасный район. Советую всем посетить.
Туда даже полиция боится.
Он же крайне опасный, зачем вы советуете посещать?
Неимоверно посмотреть разницу, да?
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Прошу.
Всякая дискуссия у нас – это борьба личных мировоззрений. А для мировоззрения, как я так хочу его утвердить, совершенно невозна реальность. 200 с лишним лет Европа после Наполеона по его кодексам строит Евросоюз. А один к одному, кто читал внимательно этого великого, гениального публициста Наполеона, вы там прочтете все единое торговое пространство, отсутствие границ и так далее. Для России нужна единая Европа, как воздух, потому что ни одного очага реального горячего противостояния от этой единой Европы мы не дождемся. Более того, я желаю, чтобы мы все прозрели и присоединились к ним, пойдя на любые уступки, кстати говоря, потому что мы их все равно делаем бесконечно. Понимаете, это просто смешно, накрывшись одеялом, перебирать щетки и страдать о мессии, который придет и что-то за нас сделает. Большое спасибо за внимание.
Спасибо вам. 162-й пишет о загнивании капитализма. Еще Ленин в свое время писал, но в результате о них пишут, а у нас революции. Ну, это опять попытка сравнивать у нас и у них.
Ну, позвольте тоже сейчас.
Да, Виталий Меркушев, да. Прошу вас.
Вы понимаете, вот, видимо, аналитики и мы, как говорится, любим по Европам. Для вас Европа – это Берлин, Париж и так далее. Для меня Европа – это Румыния, Болгария, Хорватия. Понимаете, я проехал достаточно много. Давайте честно. Болгар осталось 5,5 миллионов на своей земле. Было почти 9. Я был в самом бедном регионе Европы, это, значит, северо-западная Болгария. Такой неимоверной нищеты я даже в России.
Сейчас вам кто-нибудь напишет про Тверскую область, вы были там?
В Селигере был, да. Примерно тот же уровень, кстати говоря. Примерно тот же уровень. Кстати говоря, мы пятые с конца в Европе по ВВП. Не такие уж мы бедные, как вам кажется многим. Да, как кажется многим. Дело в том, что есть идея Европы. Это идея, которая сейчас умирает. Это англосаксонская идея клубной Европы. Вот почему всех взяли? Взяли бы еще больше, если бы англичане остались.
Ну, вот Михаил же только что предлагал, еще бы и нас взяли.
Вот, вы понимаете, да нет, ну, нас возьмут, так это вообще тогда, вот тогда уже не надо разваливать Евросоюз, он сразу тогда развалится, вот.
До Владивостока.
Да, и поэтому вы понимаете, в чем дело? Да, от Парижа до Находки, значит, вы знаете эту рекламу, помните еще. Вот, и вся, нам нужно четко понимать. Европа, идея клубная Европа ушла. А какая сейчас? Мы дальше уже после новостей, так сказать, да,
мы уже должны заканчивать.
Ну, мы заканчиваем. И клубная Европа закончилась, эти выборы тоже показали маленький штрих. После клубной Европы что будет? А англосаксонский проект заканчивается. Дальше будем думать. Еще на следующей встрече поговорим.
Одни большие вопросы остаются после этих выборов в Европарламент. Непонятно, как будет меняться Европейский Союз. Здесь, в этой студии, обсуждали тему Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований и директор Евразийской сети политических исследований Виталий Меркушев. Программа «Своя правда». Я благодарю. Спасибо.